truc.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 июля, пятница, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В Тбилиси находится делегация парламентской ассамблеи НАТО. Правительство Грузии ответило на вопросы парламентариев. Кандидаты в президенты Абхазии подписали общественный договор. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях. Отставка кабинета министров Украины не повлияет на ход спецоперации против сепаратистов. В Славянске, перешедшем недавно под контроль украинских военных, найдено массовое захоронение. Европейский Союз согласовал в целом законопроекты о введении экономических санкций против России. Ситуация вокруг Кабинета министров Украины и его отставка не повлияют на ход спецоперации против сепаратистов на востоке страны. Об этом в пятницу заявил представитель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко. По его словам, за последнюю неделю украинские войска освободили от сепаратистов 10 населенных пунктов. Лысенко сообщил, что в Донецке сепаратисты обстреливают жилые кварталы. В тот же день были похищены два сотрудника Донецкой гособладминистрации. По предварительным данным, их удерживают в захваченном сепаратистами здании СБУ в Донецкой области, отметил Лысенко. Он также сообщил, что сепаратисты обстреляли украинский пограничный пункт пропуска «Мариновка», затем совершили провокационные обстрелы российской территории. Вместе с тем российская сторона обвиняет украинскую армию в обстреле Куйбышевского района Ростовской области, в результате чего были повреждены дома и линии электропередачи. Как заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, прицельному обстрелу с территории Украины подверглась следственная группа, проводившая осмотр местности. По его словам, ранение получила местная жительница. По информации агентства «Интерфакс Украина», в пятницу сепаратисты повторно взорвали автомобильный мост, соединяющий Калининский и Никитовский районы Горловки Донецкой области. Первый раз мост был взорван 24 июля. Ранее сообщалось, что в пятницу украинская армия взяла под контроль город Лисичанск в Луганской области. Ведомство ООН по делам беженцев сообщило 25 июля, что около 230 тысяч человек покинули свои дома с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. По данным представителя этой организации, примерно 100 тысяч человек переехали в другие регионы Украины, в то время как около 130 тысяч пересекли границу с Россией.
Эхо Кавказа. Новости.
На сайте правозащитной организации Human Rights Watch опубликовано сообщение о том, что в украинском городе Славянск, перешедшем недавно под контроль военных, найдено массовое захоронение. Автор сообщения пишет о 8 найденных в могиле останках. Поиск тел продолжается. Две местные жительницы рассказали сотруднице Human Rights Watch, что видели, как в первой половине июня на место, где сейчас нашли захоронение, подъехал экскаватор и вырыл в земле яму. Впоследствии на грузовике подъехали два человека в камуфляже и начали сгружать в яму тела, завернутые в целлофан. Спустя час грузовик вернулся, сгрузив в яму, возможно, еще около 15 тел. Некоторые жители полагают, что эти тела привезли из морга, поскольку на момент события в ряде районов города были перебои с электричеством, и оборудование, которое используется для хранения умерших, могло не функционировать. Обстоятельства смерти людей еще предстоит выяснить, отмечается на сайте правозащитной организации. Также говорится, что во время извлечения тел из массового захоронения на месте присутствовали некоторые жители Славянска, чьи родственники пропали без вести. Ополченцы удерживали Славянск с апреля по 5 июля. Европейский Союз согласовал в целом законопроекты о введении экономических санкций против России в связи с ее ролью в украинском кризисе. По словам дипломатов, представители 28 стран ЕС достигли принципиальной договоренности о мерах по ограничению доступа России к рынкам капитала, ограничению поставок ей товаров двойного назначения и ряда технологий, прежде всего для энергетического сектора. Санкции затронут также российский оборонный сектор. Документы переданы Европейской комиссии, которая должна представить их в окончательной редакции ко вторнику, когда представители стран Евросоюза вновь соберутся в Брюсселе. Ожидается, что сегодня будет опубликован и согласован накануне новый санкционный список из 15 российских и украинских граждан и 18 компаний, которые обвиняются в причастности к нарушению территориальной целостности Украины. В пятницу Япония заявила, что рассмотрит вопрос о санкциях против России в связи с гибелью на востоке Украины малазийского лайнера, предположительно сбитого ракетой. В ночь на пятницу о намерении ввести санкции в отношении ряда российских компаний объявила Канада. По словам премьер-министра Стивена Харпера, ограничения коснутся концернов «Новатек» и «Калашников», а также «Газпромбанка» и «Внешэкономбанка». Число палестинцев, погибших с начала операции израильских военных против боевиков Хамас в секторе Газа, превысило 800. Многие убитые женщины и дети. По словам представителя палестинских экстренных служб Ашрафа Аль-Кудра, две молодые палестинские женщины погибли сегодня в городе Дер-эл-Баллах при авиаударе по дому на юге сектора. В четверг 15 палестинцев были убиты и около 200 ранены в Газе, когда выпущенные израильскими военными снаряды попали в здание убежища, организованного ООН. Спасаясь от насилия, там укрылись сотни гражданских лиц. Также в четверг палестинцы собрались на массовую протестную акцию против действия Израиля. BBC передает, что в шествии из Рамаллы в направлении Восточного Иерусалима участвовали около 10 тысяч человек. Трое из них погибли, около 100 ранены в результате столкновений с израильскими солдатами. Операция против экстремистов Израиль проводит с 8 июля. Рейды начались в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.
Из нашей студии с обзором новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня Тбилиси посетил президент парламентской ассамблеи НАТО. Визит Хью Бейли подогрел в обществе дискуссию о том, чего ждать Грузии на сентябрьском саммите НАТО в Уэльсе. Подробнее в сюжете Мзии Пресешвили.
НАТО не должна ограничиваться только словами. Нужно перейти к практическим шагам, которые усилят безопасность Грузии. Эти слова президента парламентской ассамблеи НАТО Хью Бейли в Тбилиси одни восприняли с оптимизмом, другие как вежливый знак внимания. В преддверии Уэльского саммита НАТО лидеры Альянса дали четкий сигнал Тбилиси, что Грузии не стоит ожидать получения программы по членству. Но с тех пор в регионе многое изменилось. После того, как над Донецком сбили малазийский авиалайнер, Россия подверглась резкой критике даже со стороны тех членов Альянса, которые ранее высказывали сдержанно по отношению к Кремлю. Каков будет ответ НАТО России? Об одной из главных тем саммита в Уэльсе говорил сегодня президент парламентской ассамблеи НАТО Хью Бейли.
Агрессия России будет одной из центральных тем на саммите. Будет обсуждаться вопрос, какой должна быть реакция НАТО на исходящую от России угрозу. В этом ключе мы, естественно, должны предусмотреть, как мы можем усилить наше партнерство со странами региона, которые на себе испытали российскую агрессию.
Об этом Хью Бейли заявил после встречи со спикером парламента Давидом Усупашвили. Сам глава грузинского законодательного органа отметил, что на Уэльском саммите Грузия ждет четких сигналов от Альянса о том, что НАТО остается гарантом ее стабильности и безопасности. При этом Усупашвили не стал акцентировать внимание на перспективах присвоения Грузии плана действий по членству в НАТО. Он предпочел говорить о значимости двухсторонних отношений со странами Альянса.
Когда какая-то из стран-членов НАТО сотрудничает с Грузией в сфере обороны и безопасности, это часто бывает более гибким, оперативным и быстрым. Мы помним конкретные примеры, когда четкие действия дружественных нам государств уберегли Грузию от еще больших ожидаемых осложнений.
Усупашвили, по всей видимости, имел в виду позицию США во время августовской войны, но такие заявления действующих властей представители нацдвижения считают недостаточными. Один из лидеров бывшей партии власти, Георгий Барамидзе, уверен, что с учетом аннексии Крыма, событий на востоке Украины, Грузия должна более активно просить больших гарантий безопасности от НАТО. У Барамидзе есть свой план.
Если не хотят предоставить МАП, то тогда пусть НАТО в принимаемом на саммите коммюнике запишет, что Грузия, имея ежегодный национальный план действий, уже не нуждается в присвоении плана действий по членству, и она без этого обязательно станет членом Альянса, когда к этому будет готова как Грузия, так и НАТО.
Впрочем, такую перспективу политолог Торники Шарашеницы считает маловероятной. По его словам, парламентской ассамблеи НАТО свойственно делать громкие заявления. Однако решения принимают совсем другие люди.
Несмотря на то, что позиции России на международной арене значительно пошатнулись, это все равно не значит, что у Грузии появился шанс получить план действий по членству. Не думаю, что Германия, Франция или же остальные страны захотят иметь еще одну проблему из-за Грузии.
Тем не менее, политолог уверен, что правительство Грузии должно продолжить активную дипломатическую работу в этом направлении. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также члены правительства отвечали сегодня на вопросы парламентского меньшинства. Большая часть вопросов депутатов нацдвижения была адресована министру внутренних дел. Оппозиционеры не оставили без внимания и кандидатов в министры, представленных премьером в начале недели. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Главе МВД Александру Чикаидзе пришлось сегодня буквально с утра до вечера отвечать на вопрос о ворах в законе. Сперва в рамках комитетских слушаний депутат от грузинской мечты Ани Миротадзе поинтересовалась у приглашенного на заседание Чикаидзе о судьбе криминального авторитета по прозвищу Ремень. Миротадзе выразила обеспокоенность слухами о том, что Ремень и другие воры в законе были депортированы из Украины в Грузию, однако об их местонахождении ничего не известно. Министр внутренних дел назвал такие разговоры несерьезными.
Что касается вора в законе по прозвищу Ремень, говорить об этом просто несерьезно. При мне было задержано около 70 человек, связанных с воровским миром. Я не допущу нахождения в нашей стране криминальных авторитетов. Это я обещаю.
Спустя несколько часов в зале для пленарных заседаний собрались все члены кабинета министров, а также глава правительства Ираклий Гарибашвили. Им предстояло отвечать на вопросы националов. Депутат Гока Габашвили продолжил допрос Александра Чикаидзе о местонахождении воров в законе.
Вы назвали этот вопрос несерьезным. Экстрадицию вора в законе официально подтвердил консул Грузии на Украине. Он был доставлен в аэропорт для передачи грузинской стороне. Далее его след теряется. Если он прибыл в Тбилисский аэропорт и куда-то после этого пропал, в этом не могли не принимать участие ваши непосредственные подчиненные.
В ответ на это министр вновь повторил, что его ведомство ведет активную борьбу с криминальным миром. Что касается местонахождения человека с прозвищем Ремень, по словам Чикаидзе, нет никакой информации о том, что кто-то прибыл в Грузию, после чего пропал. Явно растерявшегося министра внутренних дел тут же поддержал Ираклий Гарибашвили. Премьер-министр обвинил Гоку Габашвили в тиражировании ложной информации. Тему воров в законе развил и коллега Габашвили по нацдвижению Гиви Таргамадзе. Он перечислил имена и фамилии 9 криминальных авторитетов, которых, по мнению Таргамадзе, укрывают нынешние власти. Несмотря на то, что вопрос Таргамадзе был адресован министру внутренних дел, за Чикаидзе ответил Ираклий Гарибашвили.
Господин Гиви, вы вор? Хорошо разбираетесь в воровском мире. По-моему, вор — это вы. По крайней мере, в прошлой жизни, пока были у власти. Надо хорошенько изучить прошлое господина Гиви, а вас, господин Гока, наймем консультантом.
Вопросы к Александру Чикаидзе продолжила задавать и Ирма Надирашвили. Депутат от оппозиционной партии перечислила нашумевшие дела последних 2 лет, которые так и не были раскрыты. Когда Надирашвили дошла до видеокадров, выложенных весной этого года в интернете под именем Хаким Паша, Иракли Гарибашвили иронично ответил.
«Я это выложил. Вы разве не знаете, госпожа Ирма?»
Единственным кандидатом в министры, чей ответ удовлетворил националов, был Михаил Георгадзе, представленный недавно на пост министра культуры. Отвечая на вопрос Гоги Хачидзе о том, как организатор джаз-фестиваля относится к задержанию Гиги Угулава, Георгадзе пояснил, что не является членом какой-либо политической партии, и его позиция довольно проста. Задержание Угулава не пошло на пользу предвыборному процессу, но перед законом все равны. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Кандидаты в президенты самопроглашенной республики Абхазия подписали сегодня договор об общественном согласии, который предполагает проведение честной президентской кампании и потом выборов. Подписи поставили, но сомнения остались. Подробности в репортаже нашего корреспондента Виталия Шария.
Сегодня утром в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялось подписание договора об общественном согласии кандидатами в президенты, предложенное им Общественной палатой республики. Но перед тем, как поставить подпись под документом, один из них, генерал армии Мираб Кишмария, со всей военной прямотой рубанул. «Народ ждет честных выборов, а честных выборов нет. Зачем подписывать такие документы, если они никем не исполняются?» Конец цитаты. И заявил о фактах подкупа избирателей. Рауль Хаджимба также констатировал, что сегодня имеет место подкуп избирателей под видом ремонта дорог, раздачи муки, сахара, удобрений. На встрече присутствовал и третий кандидат в президенты Аслан Бжания. После выступлений руководства общественной палаты они все же подписали договор. Четвертый кандидат Леонид Завжба отсутствовал в связи с выездом на Северный Кавказ, но заранее заявил, что по приезду он обязательно присоединится к подписантам. ЦИК Абхазии сегодня же сделал заявление о недопустимости использования различных форм подкупа избирателей. ИО президента Валерий Бганба провел совещание с руководителями Генпрокуратуры и МВД о мерах по пресечению этого. В общем, каждый раз как бы приходится заново объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Не все в обществе одинаково оценивают подобные договоры, где речь идет об исключении не только подкупа, но и черного пиара и других недостойных методах выборной борьбы. Но даже и скептики, которые рассуждают, клясться, мол, можно в чем угодно, согласны, что лишним такое соглашение не будет, особенно памятуя о событиях осени 2004 года и о том, как далеко может завести выборное противостояние. Примерно такое же отношение в обществе в целом и к обращению претендентов на высший государственный пост на старте избирательной кампании и к, скажем так, высшим силам, даже со стороны завзятых атеистов или людей к религиозным верованиям, достаточно индифферентных. Вчера в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, исполняющий обязанности управляющего Абхазской православной церковью иерей Виссарион Аплия, провел молебен с участием всех 4 кандидатов в президенты Абхазии – Аслана Бжания, Леонида Дзабжба, Мираба Кишмария и Рауля Хаджимба. Такого мероприятия в ходе предыдущих президентских выборов еще ни разу не было. Я, по крайней мере, не припоминаю. После молебна отец Виссарион призвал всех 4 чувствовать ответственность за мир и стабильность в обществе, не предаваться греховным митинговым страстям, а поступать во всех своих делах по-евангельски. Каждый из кандидатов произнес ответное слово и поцеловал крест, который держал в руках отец Виссарион. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Государственный таможенный комитет, самопроглашенной республики Южная Осетия и Федеральная таможенная служба России планируют совместно осуществлять таможенный контроль на границе двух стран. Об этом сообщил глава Юго-Осетинской таможни Мурат Сховребов. По его словам, таможенный пост, находящийся сейчас в селении Верхнем Рук, планируется перенести на территорию России в пункт таможенного контроля Нижний Зарамак. Мнение юго-осетинских и российских экспертов по поводу этих планов в материале Мурата Гукимухова.
В интервью информационному агентству РЭС Мурат Сховребов заявил, что вопрос о совместном таможенном контроле обсуждался на недавней встрече с представителями Федеральной таможенной службы России в Нижнем Зарамаке. Во встрече также принимали участие представители Росграницы, Роспотребнадзора, а также ЮГОС-Потребнадзора и КГБ Южной Осетии. Мурат Сховребов пояснил, что совместный таможенный контроль упростит процедуру пересечения российской границы. Кроме того, это сократит срок таможенного оформления грузов, перевозимых в обоих направлениях. Сроки реализации этих планов пока точно не определены. На данный момент прорабатываются организационные и технические вопросы. Глава торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роин Казаев говорит, что упрощение таможенных процедур на российско-юго-осетинской границе можно только приветствовать.
Естественно, в одном месте оформляться лучше, чем в двух местах. Это легче. Но насколько это легче будет, никто не знает. Я тоже пока не очень представляю, как все это будет, но, видимо, таможенный комитет знает.
По мнению научного сотрудника Института экономики Российской академии наук Александра Караваева, такое упрощение таможенных процедур на российско-юго-осетинской границе вполне логично.
Скоро Южная Осетия подписала соглашение и находится в едином экономическом пространстве с Россией, в зоне беспошлинной торговли, то, наверное, эти таможенные ведомства имеют смысл каким-то образом интегрировать. И если не в административном смысле, то хотя бы в управленческом и в плане практической деятельности.
Есть и другой аспект этого предприятия. В случае, если все-таки со временем транзит через Транскам будет открыт, то как бы вымывание юго-осетинской таможни могло бы снять часть претензий со стороны Грузии или других стран-транзитеров, которые не признали государственности Южной Осетии. Как-то не парадоксально звучит, российский интерес к Транскаму, да и к самой Грузии, может возрасти в связи с евроинтеграцией Грузии с одной стороны и экономических санкций против России с другой, говорит Александр Караваев.
Новые режимы торговых отношений Грузии с Евросоюзом позволят рассматривать Грузию для российского бизнеса как интересную площадку для различных проектов и торговых и, может быть, производственных. Через совместные предприятия или предприятия, зарегистрированные в Грузии как грузинские, позволят осуществлять проникновение на европейские рынки. Эта возможность есть. То есть это вот надо рассматривать как сценарий. Здесь есть уже, кстати говоря, обсуждаются такие примеры в плане переноса каких-то чувствительных производств на территорию Белоруссии, Казахстана, которые под санкции не попадают.
Совсем недавно я слышал другое мнение, что Россия, как член ВТО, обеспокоена тем, что грузинские товары будут проникать на ее рынок через Европу без всяких пошлин. Теперь вдруг оказывается, что и у российского бизнеса могут возникнуть интересы в Грузии. Она может оказаться весьма привлекательной для инвестиций. Тем более в нынешней ситуации, подчеркивает Александр Караваев, Россия сейчас будет биться за каждый доллар прибыли, причем на всех уровнях. От высокопоставленных чиновников и руководителей крупных госпредприятий до частного бизнеса. Конечно, все это версии, но кто знает, быть может, в этих планах учитывается и возможность открытия транзита через Транскам. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь к международным темам. Сегодня были обнародованы уточненные данные о погибших в зоне антитеррористической операции военных наук в Украине. Как сообщил спикер Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Лысенко, с начала боевых действий погибло 352 военнослужащих, более 1200 получили ранения. Что касается жертв среди мирного населения, то данные различных ведомств разнятся. Ведение статистики осложняется еще и тем, что некоторых погибших обнаруживают в массовых захоронениях. Одно из таких было найдено в ранее находившемся под контролем сепаратистов в Славянске, рассказывает Елена Поляковская.
По данным Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации, за минувшие сутки вследствие боевых действий в области погибли 14 и ранены 13 человек. Ранее стало известно, что в самом Донецке во время артобстрела от полученных осколочных ранений погиб один человек. В соседней Луганской области украинские силовики полностью контролируют Лисичанск и Северодонецк. По сообщениям корреспондента Украинской службы «Радио Свобода» Дмитрия Шурхала, силы антитеррористической операции продолжают активное наступление.
Вчера под Луганском, в районе поселка Металлист, вообще восстало несколько последних дней, происходили, так сказать, артиллерийские дуэли между сепаратистами и украинскими войсками. Активно работала артиллерия с обеих сторон, проводились обстрелы. И, в принципе, насколько из того, что я видел, украинская артиллерия работала активнее, чем артиллерия сепаратистов. За те несколько часов, более 3 часов, что я там находился, не было обстрелов со стороны сепаратистов, хотя мне уверяли, что вот был обстрел до того, как я приезжал, и, очевидно, будет после. Но, тем не менее, украинская артиллерия в это время работала активнее. Вообще, в Луганской области вот сейчас заметно, на севере Луганска контролируется украинскими войсками, очень заметно такое плюнное передвижение украинских войск, и очевидно, что готовятся еще какие-то активные действия, и, судя по всему, что эти перемещения происходят вот близко к линии огня, эти действия, очевидно, могут произойти в ближайшее время. Активно ведутся боевые действия западнее Луганска. Вот на этой неделе украинские войска и Национальная гвардия взяли 2 больших достаточно населенных пункта области. Это Северодонецк, а затем Литичанск. Ну, фактически это одна городская конгломерация. То есть один город переходит в другой. Они так вот почти слились, они очень близко друг к другу находятся. Несколько дней назад был взят Северодонецк, а затем и Лисичанск. Я был в поселке Счастье, это недалеко, несколько километров от Луганска. Этот поселок войска, добровольческий батальон «Айдар» освободил еще в середине июня. Там обстановка достаточно спокойная, в магазинах достаточно много продуктов. Единственное, что раньше у них завоз продуктов был из Луганска, теперь им надо было просто переориентироваться с завозом продуктов, это дополнительные проблемы, но, тем не менее, продуктов там хватает, судя по полкам магазинов. Единственное, что вот люди жалуются, что там работает одно банковское отделение всего лишь, и даже, ну, там многие люди ездят вот окрестности, и есть проблема вот с банковским обслуживанием.
В освобожденном от сепаратистов Славянске обнаружены захоронения. Исследователь Human Rights Watch Юлия Горбунова рассказала Радио Свобода о том, как проходит процедура эксгумации.
В ходе исследований, которые мы проводили в Славянске, по другой теме, мы были рядом с детской больницей, которая в какой-то момент, когда город находился под контролем ополченцев, попал в снаряд. И я увидела за больницей на такой поляне, как происходила эксгумация трупов из массового захоронения, которое было сделано во время того, когда город находился под контролем ополченцев в июне. Почему я сделала такой вывод? Потому что там было довольно много местных людей, и в том числе людей, которые живут в домах соседних, которые видели, как ополченцы привозили 11 июня. Они сказали, что ополченцы привезли трупы, значит, была выкопана яма экскаватором, в которую эти трупы сбросили. Вот. И люди насчитали 15. Ну, вот вчера, на тот момент, когда я уезжала из Славянска, это было где-то около 7 часов, уже извлекли 8 тел.
Кто может быть в этом захоронении?
Конечно, есть очень серьезное опасение, что эти люди, которые там были захоронены, некоторые из них или все из них могли быть, скажем так, жертвами преступлений, совершенных ополченцами, потому что ополченцы в этот период времени массово похищали и активистов, и местных, которых они подозревали в проукраинских симпатиях. Вот, то есть опасения такие есть, но жители говорили, что рядом с этим захоронением находится морг, и в тот момент, когда в Славянске не было электричества, возможно, что из-за того, что негде было хранить тела, вот ополченцы решили их похоронить. Вот, то есть пока все это предположение, было довольно много милиции, патологоанатом, который проводил экспертизу и осматривал эти тела, поэтому я думаю, что расследование обязательно будет, ну и мы будем следить за тем, как оно будет проводиться. Но я говорила с людьми, которые сами из Славянска, у которых в какой-то момент пропали родственники. Вот одна женщина сказала мне, что ее муж, который пропал в мае, позвонил ей и сказал, что он находится в плену у ополченцев и что его через 15 минут расстреляют, и что он звонит ей попрощаться. На следующий день она в морге нашла его тело. Это было в июне. Но тело ей не выдали, и она так и не знает, что произошло дальше. И вот после того, как украинская армия вошла в Славянск, она продолжает искать своего мужа и пришла вот на место этого эксгумации, чтобы попробовать его найти. То есть там несколько было таких людей, которые надеются найти там своих пропавших родственников.
Журналисты американской компании CNN обеспокоены задержанием своего коллеги-фрилансера Антона Скиба. По словам коллег, Скиба работал с телеканалом всего один день в качестве переводчика на месте крушения Боинга 777 в Донецкой области. Скибу задержали вооруженные представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики возле отеля, куда он вернулся вместе с телевизионной группой CNN. Ополченцы обвинили его в терроризме. Международные правозащитные организации обеспокоены этим случаем и говорят о том, что считают недопустимым воспрепятствование работе журналистов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумиц, Хинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Парламент Грузии сегодня, 25 июля, приступил к обсуждению нового состава правительства. В высшем законодательном органе начались заседания комитетов. На них будут присутствовать как кандидаты в министры, так и действующие главы ведомств. Как отметила вице-спикер парламента Манана Кабахидзе, в течение дня прошли объединенные заседания комитетов с участием руководителей всех министерств. Кроме того, запланированы встречи и с парламентским меньшинством. Вместе с министрами на заседаниях будет присутствовать и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Сессия парламента, на которой будет утвержден обновленный состав правительства, пройдет 26 июля, сообщает «Грузия онлайн». Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба провел совещание с исполняющим обязанности генерального прокурора Зурабом Агумава и председателя службы безопасности Зурабом Маргания в связи с информацией о попытках воспрепятствования свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав путем подкупа и принуждения. Валерий Бганба дал указание осуществить проверку данной информации и предпринять меры, предусмотренные административным и уголовными кодексами по пресечению подобных фактов. Он также поручил регулярно докладывать о складывающейся ситуации и проводимых правоохранительными органами мероприятиях, сообщает сегодня, 25 июля, Абсны Пресс. Кандидаты на пост главы самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани, Леонид Дзапшба, Мираб Кишмари и Рауль Хаджимба подписали договор о общественном согласии. Документ подготовлен и предложен для подписания Общественной палатой Абхазии. Кандидаты заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в стране. В соответствии с подписанным договором, руководители и активисты избирательных штабов, журналисты и другие активные участники избирательного процесса наряду с кандидатами обязаны сделать все возможное для недопущения любых форм нарушений избирательного законодательства. Досрочные выборы лидера Абхазии назначены на 24 августа в связи с отставкой по требованию оппозиции Александра Анкваба, возглавлявшего республику с 2011 года, сообщает портал «Вестник Кавказа». Пострадавшие во время недавних паводков дороги, ведущие к селам Заудского района самопровозглашенной республики Южная Осетия, восстановлены. Об этом информагентство РЭС сообщил начальник ЖКХ района Альберт Гасиев.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Законопроект о государственной тайне обсудили сегодня представители нескольких неправительственных организаций. Новый закон инициирован парламентом Грузии. Его автор – депутат от большинства Ираклий Сисиашвили. По словам представителей неправительственных организаций, новый закон не отвечает нормам, принятым в развитых странах мира. Подробнее о том, что вызвало недовольство правозащитников, рассказывает Серго Бригвадзе.
Ассоциация «Молодые юристы» уже представила парламенту Грузии свои замечания по законопроекту о государственной тайне. С выводами юристов полностью согласны и представители Института развития свободы информации. Сотрудники этих НПО заявляют о необходимости внести серьезные изменения в проект. Аналитик НПО «Международная прозрачность Грузия» Лаша Гогидзе утверждает, что в законопроекте нет четкого определения понятия «государственная тайна», и это чревато определенными рисками.
Под этой ширмой можно скрыть от общества такую важную информацию, которая касается, к примеру, коррупции, нарушения прав человека и так далее. Желательно, чтобы закон помогал сводить подобные случаи на нет.
С этим замечанием согласны и представители Ассоциации молодых юристов. В этой НПО считают необходимым создать специальную систему тестирования, которая определяла бы уровень заинтересованности общества в информации и важность государственной тайны. В случае, если интерес будет превышать важность, информация должна быть обнародована, считают они. Автор законопроекта Ираклий Сасиашвили считает, что эта идея лишена какой-либо логики.
В первую очередь, пусть юристы объяснят мне, что такое общественный интерес. В стране работают представители иностранных спецслужб, в том числе и в неправительственных организациях, которые стремятся к подрыву государственных основ. Если они заявят, что в общественные интересы входит рассекречивание информации и, к примеру, соберут подписи граждан возле метро, это и будет общественный интерес?
Любое лицо, заинтересованное в обнародовании той или иной информации, может обратиться в суд, продолжает Ираклий Сасиашвили. И только если решение будет вынесено в пользу истца, с государственной тайны может быть снят гриф «секретно». Но размытость определения «государственная тайна» – это не единственный пункт, который оспаривают неправительственные организации. У их сотрудников вызывает возмущение тот факт, что авторы проекта о государственной тайне не пытались координировать свою работу со специалистами, работающими в настоящее время над законопроектом о свободе информации. Поэтому многие пункты двух этих законов вступают в противоречие между собой. Председатель Института развития свободы информации Леван Авалишвили приводит такой пример.
По этому законодательству получается, что ответственность за разглашение может пасть на любого человека, который получил информацию и обнародовал ее. Если рассматривать ее с точки зрения безопасности журналистов, то это довольно низкий стандарт. Но в США, к примеру, в этом случае журналисты неприкасаемы.
Однако в этом вопросе автор законопроекта Ираклий Сасиашвили категоричен. Он считает, что любой гражданин, виновный в разглашении информации, которая может поставить под угрозу безопасность государства, должен нести ответственность, и никаких разграничений тут не должно быть. Между тем, Ираклий Сасиашвили напоминает о том, что на протяжении 9 месяцев, пока шла работа над законопроектом, эти НПО не изъявили желания принять в ней участие. Тем не менее, некоторые замечания неправительственного сектора авторы законопроекта все же приняли во внимание. Документ уже был рассмотрен в ходе комитетских заседаний. После возобновления работы парламента он будет рассматриваться во втором чтении. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Парламентское большинство грузинской мечты требует увеличения оклада депутатов. Об этом на заседании парламента заявил один из лидеров большинства Закария Куцнашвили. Депутат объяснил это требование тем, что из всей властной вертикали законодатели получают наименьшую зарплату. Политические оппоненты и эксперты обрушились на эту инициативу с критикой, считая ее как минимум неразумной. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Сегодня утром в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория»
репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Мы приносим свои извинения за небольшой технический сбой. Итак, подробности от Ираклия Рагвелидзе.
Свой запрос Закария Куцинашвили сделал накануне вечером в ходе заседания парламента, обсуждавшего проект бюджета на 2015 год. В своем выступлении депутат заявил, что осознает всю непопулярность данной инициативы, однако считает несправедливым, когда чиновники правительства получают больше, чем парламентарий оклад. Куцинашвили призвал искоренить несправедливость и внести соответствующие поправки в бюджет 2015 года. Глава финансово-бюджетного комитета Давид Онупришвили пообещал изыскать резервы для удовлетворения депутатских нужд.
Хочу доложить обществу, что оклад парламентария составляет 2000 вари, а после вычетов им остается 1600 вари. Если учесть большую ответственность парламентария в деле строительства государства, то это очень маленькая зарплата для депутатов парламентской республики.
Не без пафоса заявил Онупришвили. Позже выяснилось, что Онупришвили лукавил, говоря об окладе в 1600 лари. Он попросту молчал о надбавках к зарплате, вместе с которой минимальная сумма, выдаваемая на руки рядовым депутатам, увеличивается до 3800 лари, а максимальная, в зависимости от должности, 6000 лари. Естественно, подобные аппетиты большинства при большом количестве нерешенных социальных проблем порождают вопросы в обществе, заявляет депутат от Единого национального движения Давид Дарчиашвили.
Мне непонятно желание большинства увеличить оклад. Дисбаланс между зарплатами разных ветвей власти действительно существует. Однако на фоне невыполненного бюджета, роста безработицы и с учетом низкого профессионального уровня парламентариев от большинства, они получают совсем не дурной оклад. Учитывая выше сказанное, считаю неадекватными попытки большинства педалировать этот вопрос именно сейчас.
Политолог Яхухашвили тоже не одобряет желание депутатов увеличить оклад.
Общественное мнение, как правило, весьма резко реагирует на подобные запросы. С одной стороны, в попытке увеличить свой оклад нет ничего драматичного, и мне понятны аргументы большинства. Но с другой стороны, на фоне тяжелого социального фона, сложившегося в стране, считаю подобные заявления как минимум безрассудными и далекими от профессионализма.
А политолог Сусоци Скаришвили вообще считает запрос большинства безнравственным и припоминает недавние жаркие парламентские дебаты вокруг целесообразности увеличения пенсии на 10 лари.
Вместо погони за окладами исполнительной власти я бы советовал парламентариям задуматься о судьбе 1,5 миллиона пенсионеров, которые лишены какой-либо перспективы на достойное проживание. Пусть лучше депутаты требуют понизить зарплату правительства до уровня их собственной зарплаты. Такие действия будут более понятны избирателям, которые за них проголосовали и сделали их парламентариями. В противном случае есть большая вероятность, что на выборах 2016 года они недополучат голоса, если, конечно, избегут выборов досрочных.
Резюмировал Сосоци Скаришвили. В целом, после прихода к власти грузинской мечты, парламентские расходы постоянно растут. Бюджетные расходы парламента предыдущего созыва в 2012 году составили около 30 миллионов лари. В нынешнем 2014 году на них выделено 52 миллиона. Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Итак, настало время для нашей рубрики «Гость недели». Наш гость – корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корольков. Он расскажет о своем журналистском расследовании убийства первого главного редактора российского издания журнала «Forbes» Пола Хлебникова 9 июля 2004 года. Но перед этим немного о событиях десятилетней давности. Пол Хлебников был застрелен, когда вечером выходил с работы. Следствие установило предполагаемых исполнителей преступления, и в 2005 году дело было передано в суд. В мае 2006 года Мосгорсуд на основании решения присяжных оправдал подсудимых. В конце 2007 года дело было отправлено на повторное рассмотрение в Генпрокуратуру. Однако официального ответа на вопрос, кто организовал и кто заказал это убийство, нет до сих пор. Итак, передаю слово моей коллеге Амине Умарове.
Как я вижу из вашей статьи, вы там практически все расследовали, все разложили по полкам. Ну, такой риторический вопрос. Как вы думаете, почему следователи, которые специально обученные, не могут точно так же, вот как вы, следователи российской прокуратуры, в суде не смогли найти ответы на этот вопрос?
Ну, я скорее задал вопросы, очевидные вопросы, которые вытекают из той информации, которую я получил. которую я собрал. Ответить на эти вопросы могли бы как раз следователи, которые занимались расследованием убийства Пола Хлебникова. Но почему они этого не сделали? Я думаю, что они работали, возможно, с чьей-то подачи. С подачи людей, которые подкинули им вот эту версию, что заказал убийство чеченец Нухаев, а совершили убийство двое чеченцев и один татарин. Я думаю, что люди опытные и профессиональные, они прекрасно понимали, обладая тем набором информации, который стал известен и мне, они прекрасно понимали, кто за этим стоит. И, возможно, если это так, как я понимаю, возможно, по этой причине они не стали глубоко копать, а стали формировать именно эту версию, под которую подставили вот людей, которые к этому не имели, судя по всему, никакого отношения, заманили в ловушку и выдали за обвиняемых. К сожалению, это не первое такое дело, и есть другие уголовные дела примерно такого же качества, которые говорят о том, что следствие или сознательно поддерживает тех, кто причастны к убийству, или просто не хочет связываться с этими людьми, понимая их силу, могущество, влияние.
Вы сами сказали, что очень похожие расследования. А почему именно чеченцы? Он же, кроме того, что написал книгу о Хожахмеде Нухаеве «Разговор с варваром», он же и о других людях писал. Почему именно надо было акцентировать внимание на чеченцев?
Ну, видите ли, когда пытаются создать ложную версию, то ищут удобных людей, кого можно было под эту версию подвести. Вот он написал книгу, вот он обозвал его варваром. Удобно предположить, что Нухаев обиделся. Тем более, что найти, достать Нухаева не было никакой возможности, и можно было валить на него все, что угодно. Кроме того, с определенного времени чеченские версии стали фигурировать во многих делах. После Чеченской войны эта нация стала очень удобной для того, чтобы на нее сваливать очень многие проблемы, очень многие убийства. Дома взорвали чеченцы, автобусы взорвали чеченцы, убили человека чеченцы. Потом, как на поверку выходит, что ко многим преступлениям они не имели никакого отношения. Но это удобно. Это как бы такое веяние времени. И здесь некоторые чеченцы, они действительно, как и русские, впрочем, и как многие другие, связаны с криминальным миром. Спецслужбы, правоохранительные органы очень плотно опекают, контролируют этот мир. И они знают, чем он живет. И оттуда очень удобно взять людей на роль будущих преступников. Как, на мой взгляд, случилось и с этими тремя людьми. С двумя чеченцами и одним татарином.
Получается, что ФСБ, полиция российская поддерживает какие-то отношения, типа таких дружеских, да, знакомство такое, может быть, поверхностное, и когда надо, вот их подставляют. Это ясно видно из вашего расследования, что и Дукузова, и Вахаева их каким-то образом заманили к этой больнице, куда потом повезут уже убитого Хлебникова. Угу. Эти двое чеченцев, они поняли, что их подставила ФСБ, вот их знакомство?
Я думаю, что да. Я так догадываюсь, я так понимаю. Это моя тоже версия. Все это должно быть проверено и доказано в суде. Но исходя из всех тех фактов, которыми я обладаю, я полагаю, что их подставили спецслужбы. В материалах судебного заседания при допросах этих людей мелькает информация, что они близко контактировали с сотрудниками ФСБ. Это та информация, которая должна была быть очень серьезно проверена. Кто они, что они делали, почему они связывались, с кем эти так называемые бандиты звонили, кого получали указания, кто с ними работал. Это требует очень серьезной работы. Но, насколько я понимаю, это вообще выпало из поля зрения следствия. К сожалению, наше следствие, когда нужно, на что-то обращает внимание, а когда нужно, не обращает внимания.
Игорь, у вас здесь очень интересный, такой очень важный факт, и вы в своей статье, в своем расследовании многократно на это указываете. Там был чрезвычайно важный свидетель, С, которого называют Алексей Сергеевич. Это человек, который живет где-то за Москвой, он приезжает и до убийства. Вот этот один из обвиняемых, Фаиль Садриддинов, полиция раз-два выяснила бы его биллинг телефонный, но он, скорее всего, чтобы себя защитить, заплатить, он попросил, чтобы всю ему вот эту информацию дали. И там выяснилось, что этот человек находился на улице Докукина и раньше, и в день убийства, и в момент убийства, он и в больницу эту посещал, 20-ю. Он теперь считается уже исчезнувшим, да?
Его хотели допросить еще раз в суде, но он исчез, и найти его не могли. Вообще странный, безусловно, свидетель. Если я все это рассказал со слов адвоката и Садриддинова, и то, что он рассказал, это чрезвычайно серьезно. Некоторые документы я посмотрел, в частности, протокол допроса тем следователем, которого прокуратура не смогла найти. Никто не знает, кто же допрашивал этого странного свидетеля. Вот перемещение этого свидетеля, его передвижение говорят очень о многом. И, конечно, следствие должно было бы очень тщательно разобраться с этим человеком. Кто он, откуда, кем он работает на самом деле. Тот ли, за кого он себя выдавал в суде, предоставляя паспорт. Ведь очень странный момент. Сразу после убийства Хлебникова журналисты обратили внимание на то, что лифт остановился. Когда Хлебникова завезли в лифт, он остановился и около 20 минут простоял, и Хлебников там умер. И вот оказывается, что этот свидетель в день убийства, где-то после обеда, приехал в эту больницу, в 20-ю. Видимо, тот, кто планировал убийство, предусматривали такой вариант, что он может оказаться ранен, и нужно сделать так, чтобы он не доехал до операционного стола. И примерно полчаса, как минимум, этот свидетель там был. Что он там делал? После этого он зафиксирован в районе улицы Докукина, где было убийство. С какой целью он был? На следующий день, и в этот день он не поехал к себе домой, в Домодедово. Мы не знаем, жил он там, но во всяком случае он там пребывал какое-то время. В течение 3 месяцев он не появлялся в Москве. Именно в этот день после звонка он приехал в Москву, проехал по МКАДу, свернул в северо-восточный округ и оказался в больнице, а потом на улице Докукина. А потом не поехал к себе домой в Домодедово, а переночевал в Москве на улице Снежной, недалеко от места, где было совершено убийство. Хотя адрес его прописки другой. На следующий день, после звонка, в 7:30, он оказывается снова в районе улицы Докукина. Еще через день он снова оказывается в это же время на улице Докукина, словно там проводили какое-то совещание. Весь вопрос в том, кто проводил и какое отношение имел этот человек, совершенно не работающий в правоохранительных органах. Почему на следующий день после убийства, после возможного совещания утреннего, вот после 7:30, он оказался в районе управления милиции по Северо-Восточному округу, а после этого оказался в районе прокуратуры Северо-Восточного округа? Что он там делал? Почему 2 дня он провел в автосервисе, у которого дурная слава? Если помните ту неразбериху, которая происходила с автомобилем, самым главным свидетельством убийства, из которого якобы стреляли в Хлебникова, то можно предположить, что он искал машину, которая подходила бы по внешним данным, под описание, которое давали свидетели. И в итоге вот такую машину не удалось точно найти. Это была машина не черная, без молнингов, не новая, а цвета мокрого асфальта, без молнингов и подержанная, уже старая.
Я вас правильно поняла, это что в деле фигурирует 3 машины?
Первая машина, которую свидетели. Вторая машина, которую обнаружили на проспекте Мира, но, видимо, с которой было трудно работать. У нее, видимо, был все-таки хозяин, а нужна была машина, хозяина которой установить было бы невозможно. Поэтому подобрали 3-ю машину, которую выдавали за ту, из которой ввели огонь по Хлебникову. Вот это все говорит о том, что следствие проведено как минимум недобросовестно, как максимум, что следствие что-то знало, понимало, кто за этим стоит, и поэтому так халтурно провело расследование.
Игорь, у меня возник такой вопрос. Следствие вызывало таджик? Он был лифтер? И вызывали ли этого лифтера в суд?
Насколько мне известно, с этим не работал никто.
Тоже очень важный свидетель получается.
Конечно. Я думаю, что если этим заняться, то станет понятным, что этот лифтер очень быстро после этого исчез. Возможно, его отправили на родину. Я еще приведу пример, который в статье не использовал. Когда машину обнаружили на проспекте Мира, то потом вместо той, которую обнаружили, предъявили вот 3-й вариант цвета мокрого асфальта. Дворнички, которая видела ту машину, которую нашли, И теперь ей предъявили вот другую. Она сказала, это совершенно не та машина. И когда ее пытались убедить и сказать, что вы, может быть, ошибаетесь, не разбираетесь в машине, она возмутилась и сказала, ну, конечно, я не отличу черную машину от машины цвета мокрого асфальта. Допрашивали ее и ее мужа. И они в один голос сказали, что это не та машина. Когда адвокаты попытались найти эту дворничиху, то они ее найти не смогли. Вероятно, ее отправили домой. Она не из России.
Ну, Игорь, получается, что настолько было тщательно подготовлено убийство, даже предусмотрели, что он не будет убит сразу, и что его отвезут в больницу. Даже вот такой аспект.
Да, это очень серьезный такой момент, который говорит о том, что этим занимаются очень серьезные люди. Если сюда добавить то, что домашний телефон Пола прослушивали, судя по всему, профессионально, то догадки о том, кто это сделал, как бы напрашиваются сами собой.
И скажите, пожалуйста, ваше заключение вы там давали, оно очень интересно. Почему, по-вашему, Пол Хлебников пострадал и был убит?
Ну, это тоже версия. Я полагаю, что одна из тем, которой он занимался, это тема влияния, распределения акций в сфере телекоммуникаций. Это очень серьезная сфера. Там задействованы очень серьезные люди, высокопоставленные. Плюс это такая сфера, в которой проявляли всегда интерес спецслужбы. Я не исключаю, что Пол мог добыть какую-то информацию, которая была для кого-то нежелательно опубликованной.
И опасно.
Да, конечно. Кроме того, вот говорили о том, что он, собирая этот материал, намеревался сделать доклад для Конгресса Соединенных Штатов. И, видимо, эта информация представляла для кого-то опасность. И если его слушали телефонные переговоры, то, видимо, были в курсе того, чем он занимается и на какой стадии находится его сбор материала. Поэтому, возможно, что именно это послужило причиной его гибели. Я думаю, что его дружба к людям из спецслужб, она могла сыграть роковую роль. Будучи в близких контактах с ними, они хорошо играют роль друзей часто, получая взамен контроль, информацию.
Совершенно бесплатно и добровольно.
Он был как на ладони, он был под контролем. Все его замыслы, все его идеи, они, видимо, контролировались.
Это была рубрика «Гость недели», и с корреспондентом «Радио Свободы» Игорем Корольковым разговаривала моя коллега Амина Умарова.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Подошло время нашей постоянной рубрики «Голоса». Зарина Санакоева побеседовала с жителями Цхинвали о том, как и где отдыхают жители югостинской столицы.
Голоса.
Где у нас в Южной Осетии можно отдохнуть летом?
Ну, конечно, это очень тяжелый вопрос, где можно от Цхинвали отдохнуть. Ну, летом еще куда ни шло, можно за город сходить, там с друзьями посидеть, это ладно. А так чисто отдыха, ну что нет, есть только один кинотеатр, в кавычках, на пуфиках. Это я так думаю, и все, больше нигде. Ну, в кафе у нас, ну, сколько можно сходить в кафе? Ну, раз, два, десять, ну, сколько можно? Не каждый день же там будешь отдыхать. В целом, я считаю, что с этим у нас очень туго. И желают лучшего. Люди, help!
А я не знаю, где здесь можно отдохнуть. Нигде, наверное. Хотя есть один санаторий, вернее, лечебница, Нагутни. Вот и все. Все, кто доездит, хвалят. Но лечение должен прописать врач, чтобы вот оказали лечебное действие. Должно быть направление. А здесь, в городе, я с детьми хожу на озеро, так называемое. Это просто водохранилище вот в городе. Там и гуляем у воды.
Ну, где можно отдохнуть? Можно везде, в Южной Осетии. У нас столько красивых мест. Но сейчас очень жарко. И, конечно, отдохнуть хочется на берегу где-то реки. И хотелось бы, чтобы вообще там берега были чистые, ухоженные, во всяком случае, чтобы не мусорили, во всяком случае, после себя. Если будут даже платные места, куда можно было выехать, платные, пусть будут платные, но чтобы там было чисто и безопасно. Это ущелье реки Паца. Вот. Ну, как я лично отдыхаю, я приезжаю. У меня вон в Джаме у нас дом. Мы туда приезжаем. Почти половину лета мы проводим.
Где в Южной Осетии можно отдохнуть?
А где можно отдохнуть в Южной Осетии? Нигде, по-моему. Ну, раньше можно было отдохнуть. Турбаза была очень даже неплохая. Турбаза Мзигом. Это было в советские времена. Там я обычно отдыхала с ребенком, и было очень даже неплохо. Свежий воздух, в речке можно было там купаться, пхаться. Неплохое питание было, и коттеджи вот такие. Мы там часто отдыхали, я с ребенком, мать отправляла туда с детьми. А сейчас я даже не представляю, я вообще не представляю. Сейчас, по-моему, вообще нигде нельзя отдохнуть в Южной Осетии. Санатория Дявского нету, его разрушили. Этой турбазы в Зигуме нету. А где, я дальше не знаю. Где? Вот неплохо было бы, если бы эту базу в Зигуме ее восстановили как-то, и люди бы туда...
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Напомню, что вы слушали ежедневную программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.